რუსული ენის ტესტის მოსმენის დავალება. რუსული ენის ტესტის მოსმენის დავალება. იმ შემთხვევაში, თუ ჩანაწერი ცუდად ისმის, გთხოვთ ახლავე აცნობოთ მეთვალყურეს. თქვენ მონიტორზე დაინახავთ მოსმენის დავალების შეკითხვებს. გთხოვთ მოუსმინოთ აუდიო ჩანაწერს და ისე შეასრულოთ დავალება.
Задание первое. Прослушайте запись пяти текстов. Ответьте на два вопроса каждому из них, выбрав правильный вариант из трех предложенных А, Б, В. У вас 20 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Каждый текст прозвучит два раза.
Текст первый.
Большинство людей любит купаться и плавать. Я не исключение. С детства родители возили меня отдыхать или на Волгу, или в деревню, где есть озеро, или к Черному морю. Впервые мы поехали к нему, когда мне исполнилось 4 года. Сначала папа и мама держали меня за руки, когда мы входили в воду. Потом мама захотела плавать сама. Отцу тоже надоело такое купание, и он решил научить меня держаться на воде. Папа взял меня на руки, вошел поглубже и бросил в воду. Напрасно я пытался нащупать ногами дно, его не было. Напрасно пытался звать на помощь, рот наполнялся водой. Я барахтался, дергая ногами, взмахивая руками. В последний момент, когда силы, казалось, покинули меня, я все-таки умудрился набрать в легкие воздух. В тот же миг чьи-то руки подхватили меня. «Мама!» Она обняла меня и отругала папу. Плавать тем летом я так и не научился. Большинство людей любит купаться и плавать. Я не исключение. С детства родители возили меня отдыхать или на Волгу, или в деревню, где есть озеро, или к Черному морю. Впервые мы поехали к нему, когда мне исполнилось 4 года. Сначала папа и мама держали меня за руки, когда мы входили в воду. Потом мама захотела плавать сама. Отцу тоже надоело такое купание, и он решил научить меня держаться на воде. Папа взял меня на руки, вошел поглубже и бросил в воду. Напрасно я пытался нащупать ногами дно, его не было. Напрасно пытался звать на помощь, рот наполнялся водой. Я барахтался, дергая ногами, взмахивая руками. В последний момент, когда силы, казалось, покинули меня, я все-таки умудрился набрать в легкие воздух. В тот же миг чьи-то руки подхватили меня. «Мама!» Она обняла меня и отругала папу. Плавать тем летом я так и не научился.
Текст второй.
Как известно, женщины во все времена вносили огромный вклад в развитие науки. Однако до середины прошлого века их успехи или скрывались, или приписывались коллегам-мужчинам. Биография Лизы Мейтнер, открывшей атомную эру в истории человечества, служит этому примером. В 1926 году Мейтнер стала первой женщиной-профессором физики Берлинского университета. В течение 30 лет она вместе с немецким ученым Отто Ганом изучала ядерные процессы. При этом ее роль в работе была решающей. Однако полученные результаты Ган опубликовал без Мейтнер, упомянув ее лишь как свою помощницу. В результате лауреатом Нобелевской премии стал только Отто Ган. Но спустя годы научные достижения матери атомной бомбы, как сегодня называют Лизу Мейтнер, были высоко оценены. В ее честь названы вновь открытый химический элемент, астероид, кратер на Луне. А в 2000 году была учреждена и премия ее имени. Что ж, лучше поздно, чем никогда, не правда ли? Как известно, Женщины во все времена вносили огромный вклад в развитие науки. Однако до середины прошлого века их успехи или скрывались, или приписывались коллегам-мужчинам. Биография Лизы Мейтнер, открывшей атомную эру в истории человечества, служит этому примером. В 1926 году Мейтнер стала первой женщиной-профессором физики Берлинского университета. В течение 30 лет она вместе с немецким ученым Отто Ганом изучала ядерные процессы. При этом ее роль в работе была решающей. Однако полученные результаты Ган опубликовал без Мейтнер, упомянув ее лишь как свою помощницу. В результате лауреатом Нобелевской премии стал только Отто Ган. Но спустя годы научные достижения матери атомной бомбы, как сегодня называют Лизу Мейтнер, были высоко оценены. В ее честь названы вновь открытый химический элемент, астероид, кратер на Луне. А в 2000 году была учреждена и премия ее имени. Что ж, лучше поздно, чем никогда, не правда ли?
Текст третий.
В Германии, в Баден-Бадене, Ивану Тургеневу, одному из самых известных русских писателей, установлен бронзовый бюст. Памятники русским писателям в Европе не редкость. Они установлены в тех городах, которые связаны с их именами. Тургенев много ездил по Германии, но Баден-Баден занимал в его жизни особое место. Он прожил в этом городе 10 лет. По признанию самого писателя, это были самые счастливые годы в его жизни. Тургенев впервые попал в Германию в 20-летнем возрасте. Именно тогда он раз и навсегда полюбил эту страну и даже назвал ее вторым отечеством. Тургенев принимал участие в культурной жизни Германии, активно пропагандировал русскую литературу. Здесь он написал свои лучшие произведения. Почти в каждом из них в том или ином виде присутствует немецкая тема. В 2018 году, в связи с 200-летием со дня рождения Тургенева, в Баден-Бадене прошли торжества, посвященные творчеству писателя. В Германии, в Баден-Бадене, Ивану Тургеневу, одному из самых известных русских писателей, установлен бронзовый бюст. Памятники русским писателям в Европе не редкость. Они установлены в тех городах, которые связаны с их именами. Тургенев много ездил по Германии, но Баден-Баден занимал в его жизни особое место. Он прожил в этом городе 10 лет. По признанию самого писателя, это были самые счастливые годы в его жизни. Тургенев впервые попал в Германию в 20-летнем возрасте. Именно тогда он раз и навсегда полюбил эту страну и даже назвал ее вторым отечеством. Тургенев принимал участие в культурной жизни Германии, активно пропагандировал русскую литературу. Здесь он написал свои лучшие произведения. Почти в каждом из них в том или ином виде присутствует немецкая тема. В 2018 году, в связи с 200-летием со дня рождения Тургенева, в Баден-Бадене прошли торжества, посвященные творчеству писателя.
Текст четвертый.
Салар де Уюни – самое большое соленое озеро на планете. Находится оно на юге Боливии. Около 40 тысяч лет назад из-за жаркого солнца и отсутствия рек, впадающих в озеро, Салар де Уюни начало высыхать и покрылось толстым слоем каменной соли. В сезон дождей его поверхность напоминает гигантское зеркало. Посмотреть на это удивительное зрелище съезжаются многочисленные туристы. Салар де Уюни играет большую роль в экономике Боливии. Издавна здесь ведется добыча каменной соли, экспорт которой является основой благосостояния местных жителей. Озеро также содержит огромные запасы редкого металла лития. Литий используют при создании ноутбуков, мобильных телефонов, а также в производстве аккумуляторов для электромобилей, работающих без топлива, загрязняющего окружающую среду. Салар-де-Уюни – самое большое соленое озеро на планете. Находится оно на юге Боливии. Около 40 тысяч лет назад из-за жаркого солнца и отсутствия рек, впадающих в озеро, Салар-де-Уюни начало высыхать и покрылось толстым слоем каменной соли. В сезон дождей его поверхность напоминает гигантское зеркало. Посмотреть на это удивительное зрелище съезжаются многочисленные туристы. Салар-де-Уюни играет большую роль в экономике Боливии. Издавна здесь ведется добыча каменной соли, экспорт которой является основой благосостояния местных жителей. Озеро также содержит огромные запасы редкого металла лития. Литий используют при создании ноутбуков, мобильных телефонов, а также в производстве аккумуляторов для электромобилей, работающих без топлива, загрязняющего окружающую среду.
Текст 5.
Грузия издавна славится своими вином и чаем. Гораздо реже вспоминают о меде, хотя страна имеет полное право гордиться древностью пчеловодства и качеством производимого меда. В Грузии есть совершенно уникальный мед, который добывают только здесь, в горах Аджарии. Это мед Джара. Одно из самых чистых натуральных лакомств на земле. Ульи Джара изготавливают из небольших бревен липы, сердцевину которых выдалбливают. Пустые бревна кладут на ветки высоких деревьев или выступы скал. К ним вскоре прилетают пчелы. Внутри бревен они делают соты, куда и собирают мед. Каждую весну и осень пчеловоды с угрозой для жизни взбираются на скалы и деревья и собирают плоды труда неутомимых насекомых. Этот способ получения меда столь древний, что дата его происхождения потеряна во времени. Многовековой ритуал добычи меда Джара – пример гармоничного сосуществования дикой природы и человека. Грузия издавна славится своими вином и чаем. Гораздо реже вспоминают о меде, хотя страна имеет полное право гордиться древностью пчеловодства и качеством производимого меда. В Грузии есть совершенно уникальный мед, который добывают только здесь, в горах Аджарии. Это мед Джара. Одно из самых чистых натуральных лакомств на земле. Ульи Джара изготавливают из небольших бревен липы, сердцевину которых выдалбливают. Пустые бревна кладут на ветки высоких деревьев или выступы скал. К ним вскоре прилетают пчелы. Внутри бревен они делают соты, куда и собирают мед. Каждую весну и осень пчеловоды с угрозой для жизни взбираются на скалы и деревья и собирают плоды труда неутомимых насекомых. Этот способ получения меда столь древний, что дата его происхождения потеряна во времени. Многовековой ритуал добычи меда Джара – пример гармоничного сосуществования дикой природы и человека.
Задание второе. Прослушайте запись текста. Ответьте на вопросы к нему, выбрав правильный вариант из трех предложенных А, Б, В. У вас 30 секунд, чтобы ознакомиться с заданием. Текст прозвучит 2 раза.
Зовут меня Вано. В этом году с отличием окончил университет. По специальности я инженер-электрик. Послал резюме в ряд строительных компаний. В одну из них меня взяли. Прошлым летом мы с однокурсниками были на практике, занимались ремонтными работами во дворце молодежи. Полученный опыт, видимо, сослужил добрую службу. На собеседовании спрашивали, чему я научился, что умею делать. Интересовались и моими увлечениями, в частности, занятиями альпинизмом. Горы – моя страсть. На моем счету уже несколько удачных восхождений на их вершины. Перед началом работы есть месяц. Хочу подняться на Казбек. Прямо у подножия Казбека – поселок Степанцминда. Здесь всегда многолюдно. Альпинисты, путешественники. Поселок назван в честь монаха Степана, который когда-то спас жителей села, предупредив о приближающейся снежной лавине. Первое, что видит прибывающий сюда человек – гора Казбек. Потухший вулкан, который спит уже 2500 лет. Обычно его верхушка закрыта облаками. Но на рассвете есть шанс полюбоваться горой целиком. Местные любят повторять, что всего себя Казбек показывает лишь людям честным и глубоко порядочным. Степанцминда и окрестности впечатляют невероятными пейзажами. Хвойные леса, долина реки Терек, снега и ледники, далеко не безобидные, кстати. Например, Девдаракский, длиной 7 километров. Время от времени отломившиеся от него глыбы льда обрушиваются в Терек. За последнее столетие здесь произошло множество обвалов. О страшном обвале 1817 года неоднократно вспоминали Грибоедов и Пушкин. Обычно альпинисты выходят из поселка и идут мимо церкви Святой Троицы. Место красивое, с потрясающими видами на долину и Казбек. Дальше дорога лежит на высоту 3,5 тысячи метров к метеостанции, где альпинисты отдыхают пару дней и отправляются дальше. Путь проходит по крутой тропе. Сильный ветер на ней – дело обычное. Кроме того, со склонов часто летят камни. Выше начинается самый тяжелый участок – ледник. Его альпинисты переходят в связках друг с другом из-за пробоин и трещин, в которые можно провалиться. Особая концентрация внимания требуется, когда выпадает снег, и трещины не видны. На высоте чуть более 4000 метров ставят палатки и, переночевав, идут на штурм высоты. Весь путь на Казбек занимает 5-7 дней, в зависимости от погоды и состояния здоровья участников группы. Не терпится скорее отправиться туда. Я рассматриваю фотографии своих друзей, сделанные во время прошлого восхождения на Казбек, и в очередной раз мысленно задаюсь вопросом. А стоит нам всем этим заниматься? Холод, ветер, лед, камни. Для чего? Зачем? И понимаю, что мои друзья, принимающие вызов природы, одерживающие верх над ней и своим страхом, ответили бы: стоит, ведь не отступить перед самой крутой вершиной, значит продемонстрировать свое мужество. Зовут меня Вано. В этом году с отличием окончил университет. По специальности я инженер-электрик. Послал резюме в ряд строительных компаний. В одну из них меня взяли. Прошлым летом мы с однокурсниками были на практике, занимались ремонтными работами во дворце молодежи. Полученный опыт, видимо, сослужил добрую службу. На собеседовании спрашивали, чему я научился, что умею делать. Интересовались и моими увлечениями, в частности, занятиями альпинизмом. Горы – моя страсть. На моем счету уже несколько удачных восхождений на их вершины. Перед началом работы есть месяц. Хочу подняться на Казбек. Прямо у подножия Казбека – поселок Степанцминда. Здесь всегда многолюдно. альпинисты, путешественники. Поселок назван в честь монаха Степана, который когда-то спас жителей села, предупредив о приближающейся снежной лавине. Первое, что видит прибывающий сюда человек – гора Казбек. Потухший вулкан, который спит уже 2500 лет. Обычно его верхушка закрыта облаками. Но на рассвете есть шанс полюбоваться горой целиком. Местные любят повторять, что всего себя Казбек показывает лишь людям честным и глубоко порядочным. Степан-Тминда и окрестности впечатляют невероятными пейзажами. Хвойные леса, долина реки Терек, снега и ледники – далеко не безобидное, кстати. Например, Давдаракский, длиной 7 километров. Время от времени отломившиеся от него глыбы льда обрушиваются в Терек. За последнее столетие здесь произошло множество обвалов. О страшном обвале 1817 года неоднократно вспоминали Грибоедов и Пушкин. Обычно альпинисты выходят из поселка и идут мимо церкви Святой Троицы. Место красивое, с потрясающими видами на долину и Казбек. Дальше дорога лежит на высоту 3,5 тысячи метров к метеостанции, где альпинисты отдыхают пару дней и отправляются дальше. Путь проходит по крутой тропе. Сильный ветер на ней – дело обычное. Кроме того, со склонов часто летят камни. Выше начинается самый тяжелый участок – ледник. Его альпинисты переходят в связках друг с другом из-за пробоин и трещин, в которые можно провалиться. Особая концентрация внимания требуется, когда выпадает снег, и трещины не видны. На высоте чуть более 4000 метров ставят палатки и, переночевав, идут на штурм высоты. Весь путь на Казбек занимает 5-7 дней в зависимости от погоды и состояния здоровья участников группы. Не терпится скорее отправиться туда. Я рассматриваю фотографии своих друзей, сделанные во время прошлого восхождения на Казбек, и в очередной раз мысленно задаюсь вопросом. А стоит нам всем этим заниматься? Холод, ветер, лед, камни. Для чего? Зачем? И понимаю, что мои друзья, принимающие вызов природы, одерживающие верх над ней и своим страхом, ответили бы, стоит, ведь не отступить перед самой крутой вершиной, значит продемонстрировать свое мужество.
Раздел слушания завершен. Спасибо.
Мусмени ставали патасрулебулия.